«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это 12-й эпизод 7-го сезона моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Москва сегодня косо смотрит на западных журналистов, высылает их, обвиняет в шпионаже и закрывает их бюро. Истиной в последней инстанции считается только информация, исходящая из Кремля и Министерства обороны. В этом отношении путинский режим ничем не отличается от сталинского. Тем не менее, даже в этих условиях журналисты находили возможность исполнять свой профессиональный долг. Британский журналист Алан Филпс, сам работавший в Москве корреспондентом, написал книгу о своих коллегах, освещавших Вторую мировую войну, находясь в Советском Союзе. Она называется «Красная гостиница». Сегодня Алан – гость обратного адреса. Алан, я с огромным интересом прочитал вашу книгу, потому что мы с вами ходим близкими тропами. Я нашел в ней знакомые мне эпизоды и людей, о которых сам писал. Например, американца Эдди Гилмора и его русскую жену Тамару. А во многих мне не удалось найти подробностей, а вы нашли, благодаря архивам и личным встречам с некоторыми из ваших героев и их потомками. Вы пишете, что после начала немецкого вторжения в Советский Союз Черчилль настоял на том, чтобы Москва аккредитовала американских и британских журналистов. Ему нужна была объективная информация. Сталин нехотя согласился, но максимально изолировал прибывших в СССР корреспондентов. Они добирались, как правило, сложным и опасным путем с арктическими конвоями союзников, которые доставляли оружие для Красной Армии и подвергались нападениям немецких авиации и подводного флота. Их долго не пускали в столицу. Пока шла битва за Москву, они жили в Куйбышеве, куда были эвакуированы иностранные посольства и советские наркоматы. Но и в Москве, когда им было позволено туда приехать, у них возникли проблемы. Какие именно? Ну, прежде всего, журналистов размещали в очень комфортабельной гостинице в Москве, и они могли общаться с высокопоставленными русскими дипломатами, пить водки сколько влезет и есть икру. Но им четко давали понять, что они никогда не увидят никаких сражений. Они думали, что приехали освещать войну, но это было исключено. Они не получали аккредитации в Красной Армии, но если они вели себя хорошо, их могли отвезти на экскурсию с сопровождением на места уже закончившихся боев, которые к тому времени подчищали. Так что они никогда не видели реального боя, и они не особо интересовались Сталинградской битвой. Там, конечно, советскому правительству было что показать, но самой битвы они не видели. Их привезли на место спустя пару недель после того, как немецкая армия капитулировала. Им говорили, что единственным источником информации должны быть советские газеты. А советские газеты в то время были, как вы знаете, очень тонкими и в основном содержали пропагандистские материалы. Почти никто из них не говорил по-русски. Исключением был британский корреспондент Александр Верт, который родился в Санкт-Петербурге в англо-немецкой семье, которая уехала из России после революции. Так что он говорил по-русски совершенно свободно, а остальные зависели от своих русских переводчиков, женщин, которых поставляла политическая полиция НКВД. Так что они были не очень довольны, и когда они жаловались, им отвечали. Самым ясным был ответ Эренбурга, влиятельного советского писателя и военного пропагандиста, что любой объективный репортер в военное время подлежит расстрелу. Им ясно давали понять, что если они хотят остаться, то они должны считать себя частью советской военно-пропагандистской кампании. И если они будут вести себя соответственно, то время от времени их будут вывозить на экскурсии. А если нет, то лучше им поискать для своих репортажей какие-нибудь другие поля сражений. Этой гостиницей был «Метрополь». В записках иностранцев, посещавших Москву в 30-е годы, я встречал описание «Метрополя». Все они обращают внимание на то, что по вечерам ресторан отеля заполняли красивые молодые женщины. Вы цитируете Эдгара Сноу, который назвал «Метрополь» после начала войны «большим, но запущенным публичным домом». Вы сами говорите, что помощниц иностранным корреспондентам поставляла НКВД. Так кто же они были такие, девушки Метрополя, как вы их называете в заголовке одной из глав книги? Я бы сказал, что даже во время Первой мировой войны и большевистской революции Метрополь был известен как место, которое приличные девушки не посещали. Приличная девушка могла испортить себе репутацию, если ее видели в Метрополе. Сказать, что они были агентами НКВД, было бы неверно. Некоторые из них были связаны с НКВД, но, судя по всему, у них была нехватка привлекательных женщин, которые достаточно хорошо говорили бы по-английски. А некоторые хорошо говорили по-английски, но они должны были пройти проверку НКВД, а потом каждую неделю встречаться со своим куратором и сообщать ему, что говорил журналист, кто его друзья, куда он ходил и что делал. По большей части это была довольно скучная информация, потому что большинство журналистов предпочитало безвылазно сидеть в Метрополе, особенно зимой. Они просматривали газеты и пили все, что попадалось под руку. Наиболее эффективным агентом, способным заставить корреспондента видеть окружающий мир и войну глазами советского правительства, была женщина по имени Валентина Скотт. Она была советской гражданкой, которая вышла замуж за американского студента. Отсюда и фамилия Скотт. Она, несомненно, служила в Красной армии. Я не уверен, в каком качестве. В книге сказано, что она была снайпером и парашютисткой и отличилась при подавлении одного из антибольшевистских восстаний в Сибири. Ее нанял британский журналист Ральф Паркер. И она весьма успешно превратила его, я бы сказал, в ценного пропагандиста советской стороны. Она была исключением. Остальные просто докладывали в НКВД и говорили журналистам, с которыми они работали, что им приходится это делать. Похоже, все были довольны таким положением вещей. Вы пишете, что журналисты союзных стран, работавшие в Советском Союзе во время войны, со временем разделились на два лагеря, названия которых, учитывая лексику того времени, я бы перевел как «кремлевские прихвостни» и «фашистские выродки», ну или «звери». Поясните, что подразумевалось под этими ярлыками? Кремлевские прихвостни были убеждены, что Сталин имеет право на то, на что он претендует после войны, то есть на половину Европы, и в этом духе писали свои статьи. И Ральф Паркер был одним из них в то время. Фашистские выродки – это было такое ругательство, которое применялось в советских газетах по отношению ко всем, кто критиковал Сталина или советскую систему. Они не были фашистами и, скорее всего, зверями тоже не были. Но они были, если можно так сказать, корреспондентами-диссидентами, которые день и ночь спорили, пытаясь пробить свои публикации. Но им это почти никогда не удавалось. Они постоянно были недовольны. В 43-45 годах в отношениях Москвы с западными союзниками царила полная идиллия, во всяком случае публично. Вот музыкальная иллюстрация. Британская военная песня «Долог путь до Типерери» Джека Джаджа в исполнении Елены Петкер и оркестра под управлением Сергея Горчакова. Запись 44 года.
Пишет самой лучшей девушке своей, только письмо мое получит, сообщи скорей. Если есть письмянцы и деланий хитро, здесь чернила очень лики, очень верное перо. Путь далекой до Типерери, путь далекой домой, путь далекой.
Давайте расскажем об одной из ваших героинь, Тане Светловой. Она ведь тоже была фашистским зверем. Да, она была фашистским зверем. Таня была очень интересной женщиной. Я познакомился с ней в 80-х годах. Тогда и зародился мой интерес к этой истории. Я тогда работал корреспондентом BBC в Северной Африке. Но это другая история. Таня родилась в Грозном, в центре нефтяной промышленности. Ее дедушка был достаточно влиятельным священником. Ее отец был врачом, так что ее происхождение считалось буржуазным. Она была очень красива, со вкусом одевалась, прекрасно танцевала и хотела стать актрисой. Но она не могла получить никакого высшего образования из-за ее испорченной биографии. Она не была пролетарского или крестьянского происхождения, а поскольку она была провинциалкой, у нее не было никаких связей. Она оставила свои мечты стать актрисой, занялась английским, стала преподавать английский язык. Когда она наконец попала в Москву, она случайно услышала, в парикмахерской, между прочим, что в метрополе требуются переводчицы с английским языком. У нее в квартире был телефон. Во время войны им пользовались пожарные и дежурные, наблюдавшие за бомбежками. Ей удалось дозвониться в метрополь, связаться с британским журналистом, и, наконец, ее познакомили с молодым британским корреспондентом Рональдом Мэтьюзом. Он был журналистом старой школы. Его главным интересом была выпивка, а журналистика – вторичным. Она была заметна не только благодаря своей внешности, но и потому, что она была очень энергична. Короче, она доказала, что может быть его переводчицей. И, кажется, через неделю после этого Ронни встал на колено и заявил: «Таня, ты самая потрясающая девушка, какую я когда-нибудь встречал. Ты выйдешь за меня замуж?» Они поженились. Но это не означало, что она может уехать из страны. Мэтьюс провинился перед советскими властями. Они поженились в ЗАГСе под портретом Сталина с маленькой девочкой, которая протягивала ему букет цветов. Власти и НКВД не любили Мэтьюса, поскольку он довольно быстро превращался из тихого фашистского зверя в громогласного фашистского зверя. Был известный эпизод, когда он был выпивший, они были в Саратове на железнодорожной станции, и он увидел толпу народа. Он обратился к толпе по-английски, поскольку ни слова не знал по-русски. «Вы бараны, вам лгут, в этой стране нет правды», и переводчикам пришлось его кое-как увести. У Рональда и Тани родился сын Кристофер. Как все-таки Тане удалось уехать? Русским женам журналистов, особенно британских и американских, становилось все труднее выбраться из страны. Американское посольство действовало более успешно, помогая этим женщинам уехать. Британцы были не столь успешны. Русские хотели, чтобы Мэтьюс уехал, он им мешал, но он настаивал на том, чтобы ему было позволено взять с собой жену. И в этом была главная проблема. В конце концов, они пришли к компромиссу. Отец Мэтьюза умер, а его мать была очень больна. Власти разрешили Мэтьюзу выехать с женой на время, с тем, чтобы его мать могла повидать своего новорожденного внука. Думаю, план был в том, что они должны были лететь на самолете сначала в Баку, а оттуда в Тегеран. И когда они садились бы на самолет до Тегерана, Тане сообщили бы, что возникли проблемы, так что Мэтьюс улетел бы один, а она бы осталась. Но этого не произошло. После этого советские власти долго требовали от британского посольства ответа. Мадам Мэтьюс обещала вернуться. Когда же она вернется? Разумеется, она никогда не вернулась. Обратный адрес. Кремлевские прихвостни и фашистские выродки. Мы вернемся через полминуты.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннес – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
Обратный адрес. Западные журналисты в военной Москве. Мэтьюзы забрали их общего сына, но дочь Тани от первого брака, Аня, осталась с отцом в СССР. Первый муж Тани, кинооператор на студии документальных фильмов, уверял ее, что отпустит дочь, если она получит разрешение на выезд. Но органы провели с ним соответствующую работу, и когда она приехала за Аней, наотрез отказался отдать ее. Мысль о дочери не давала Тане насладиться свободой. Она серьезно заболела. Врач диагностировал злокачественную опухоль. Таня послала первому мужу медицинское заключение, умоляя его добиться разрешения на выезд для своей дочери и матери, чтобы чтобы она могла попрощаться с ними. Он сделал это, и произошло чудо. Диагноз оказался ошибочным, но ее матери и дочери разрешили выехать. Это был короткий период послевоенной оттепели в отношениях союзников. В июле 46 года Аня с бабушкой прилетели в Париж, где тогда работал Мэтьюс. «Алан, вы познакомились с ней в Тунисе в 80-е годы. Что она там делала? Какое положение занимала?» Статус у нее был уникальный. Ронни хорошо говорил по-французски, и в конце концов он отправился корреспондентом на войну в Алжире описывать конец колониализма в Северной Африке. База у него была в Тунисе, и в это время газета, на которой он работал, вдруг прекратила свое существование, и у них оказалось очень мало денег. А потом он умер, и Таня немедленно заменила его и начала работать по всем его журналистским заданиям. Она работала в Daily Telegraph и стала корреспондентом африканской службы BBC. Она была уникальной личностью. В Тунисе она знала всех, отлично играла в гольф и играла с разными важными людьми. Так что она могла писать репортажи о том, о чем никто другой писать не осмеливался, поскольку это было полицейское государство. К ней стоило прислушиваться. Как раз в это время я с ней познакомился. Новостей было немного. Я работал для Reuters, и я помню роскошные ланчи на ее вилле на берегу моря в Сиди Бусаид. Это прелестный городок, где все дома покрашены в синий цвет, с прекрасным видом на Средиземное море. Она рассказывала о том, как она жила в Москве, как вышла замуж и как ей удалось бежать. Я подумал, что это интересная история, которую я раньше никогда не слышал. И в конце концов сумел найти других переводчиц, оставивших воспоминания. Вот так и получилась эта книга. Таня Мэтьюс скончалась в августе 99 года на 86-м году жизни. Ее и Рональда сын Кристофер тоже стал журналистом. Он возглавлял бюро Reuters в Риме, был там популярной личностью и даже снялся в эпизоде у Феллини в фильме «Казанова». Крис Мэтьюс умер в ноябре 2022 года. Ему было 79 лет. Алан, поговорим теперь о Рольфе Паркере. Он как раз из группы «Прихвостней». У него довольно запутанная биография. Я потратил 2 или 3 года, пытаясь установить все это точно. Он был очень не похож на Таню. Таню все любили, а Ральфа недолюбливали. К нему относились с подозрением. Кажется, один из его коллег в то время говорил, что он чувствовал себя неловко в собственной шкуре, да и с другими людьми тоже. Частично это объясняется английской классовой системой. Несмотря на то, что он учился в Кембридже, он был очень одаренным студентом. Родом он был с севера Англии, из пригорода Манчестера. Его родители не были крупной буржуазией. Они снабжали мелочные лавки предметами домашнего обихода. Кастрюли, иголки, булавки, скатерти и все такое. Он не принадлежал к высшему классу и не знал толком, где его место. Когда он попал в Кембридж, он себя позиционировал как молодой тори, убежденный консерватор. Он вместе с другими студентами сочинял памфлеты, в том числе и такой, в котором утверждал, что социализм никогда не будет возможен в Британии, поскольку он противоречит обычаям и жизненным установкам. Как бы то ни было, когда он окончил Кембридж, он увидел, что все его консервативные друзья выбрали карьеру в юриспруденции, в каких-то семейных предприятиях или в чем-то подобном. У него же никаких вариантов не было. И тогда он, похоже, сдвинулся влево под влиянием приятеля, с которым он любил путешествовать. В любом случае, он хотел быть журналистом, и он начал свою карьеру в Праге, в то время, когда Чехословакию уже захватывали нацисты. То есть время было достаточно сложное. Там он достиг успеха, но вскоре ему пришлось уехать, точнее бежать в течение суток вместе со своей чешской переводчицей, точнее помощницей, которую иначе должны были арестовать и, возможно, повесить. Генерал Павел Судоплатов, один из руководителей советской разведки того времени, в своих мемуарах пишет, что Паркер был завербован НКВД в Югославии и что это был агент не менее крупный, чем Ким Филби. Вы верите Судоплатову? Я с большим подозрением отношусь к сотрудникам разведки, когда они начинают писать, чтобы заработать денег. Я не уверен. В конце концов, его обвиняли в том, что он работал на немцев, но это обвинение было ложным. С чем я действительно согласен, так это с тем, что когда он был в Москве, он хотел быть больше, чем репортером. Он хотел также понемногу вести разведывательную деятельность. В частности, он был своего рода посредником между британским посольством и некоторыми лицами в советских шпионских кругах. Это было одной из причин того, что в посольстве ему не доверяли. Посол Британии отказывался с ним говорить, поскольку считал, что все, что он скажет, будет немедленно передано советской разведке. Это тоже полезная функция.
Well, I think he was playing both sides.
Он играл за обе стороны. Чем бы он ни занимался, он хотел большего. Он не хотел быть просто репортером. Например, британский посол сказал: «Я не желаю говорить с этим человеком и не хочу видеть его в посольстве». Но два заместителя послов, британского и американского, разумеется, Джордж Кеннон, известный специалист по России, и Фрэнк Робертс, потихоньку каждую неделю встречались с Ральфом Паркером за ланчем. Он рассказывал им всякие подробности, например, что говорят рабочим на фабриках и прочие истории, которые не попадали в прессу. Это сообщение Паркера Фрэнк Робертс упоминает в одном из своих интервью. Вот цитата. На одном из этих завтраков в апреле 45 года, как раз за месяц до окончания войны, Паркер сказал нам: «Происходит нечто неприятное. Партийные агитаторы разосланы по фабрикам и заводам, и тема их выступлений такова. Мы, русские, должны перестать считать американцев и англичан своими союзниками. То, что мы воевали вместе с ними против немцев – чистое совпадение. С таким же успехом все могло быть наоборот. Все они – наши враги». И скоро своевременное предупреждение Паркера начало обрастать фактами.
This allowed the British embassy and the American embassy to appear to have their finger on the pulse.
Это позволяло американскому и британскому посольствам сохранять вид, что они держат руку на пульсе, в то время как им не разрешалось никуда ходить или общаться с русскими. В обмен на это он мог получать кое-что от британцев и американцев. Странным образом, Джордж Кеннон, по-моему, достаточно наивно, ожидал, что поскольку у Паркера было множество связей среди высших советских чиновников, он сможет разъяснить всю закулисную интригу и поможет Кеннону, минуя обычную бюрократическую процедуру, поговорить с кем-то важным. Союзники тоже сочиняли песни во славу Сталина и Красной Армии. Вот песня, записанная в 43-м году вокальным квартетом «Golden Gates». Я позволил себе перевести ее начало. Сталин не тянул резину, когда сказал берлинскому чудовищу, что никогда не успокоится, пока не прогонит его со своей земли. Он кликнул янки и англичан и стал истреблять фюрера и его сброд. Вот как все началось.
Now Stalin wasn't stolen when he told the Beast of Berlin that he'd never rest contented till he had driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Führer and his vermin. This is how it all began.
You see, the devil was reading in the good book one day how the Lord created Adam just to walk the righteous way. And it made the devil jealous. He turned green up to his horns, and he swore by things unholy that he'd make one of his own. So he packed two suitcases full of grief and misery.
В воспоминаниях Кеннона есть такой эпизод. 8 мая 45 года, когда ликующие москвичи собрались большой толпой у американского посольства, чтобы приветствовать союзников, Паркер с женой напросились к Кеннону, чтобы полюбоваться на это зрелище с балкона. Постояв на балконе, Паркер обратился к Кеннону: «Замечательно, не правда ли?» «Я ответил, — пишет Кеннон, — что это действительно хорошо, но в то же время печально. Он попросил меня объясниться. Я ответил, что эти люди на улице уже много перенесли в своей жизни и теперь надеются, что победа принесет улучшение жизни, хотя в мире все еще нет безопасности, в России предстоит трудное восстановление хозяйства, а мирное время едва ли будет похоже на мечты этих людей о нем». Через несколько лет Кеннон прочел в книге Паркера «Заговор против мира», изданной в Советском Союзе. «Я заметил на лице Кеннона, наблюдавшего эту волнующую сцену, странно недовольное и раздраженное выражение. Потом, бросив последний взгляд на толпу, он отошел от окна, сказав злобно: «Ликуют. Они думают, что война кончилась, а она еще только начинается».
I don't accept that Судоплатов's idea that he was important as Philby.
Я не согласен с мыслью Судоплатова о том, что он был так же важен, как Филби. Разумеется, когда он приехал в Москву после того, как он работал на британскую разведку на Балканах, он довольно много знал о британских диверсиях, британских планах в этом регионе. Он мог бы им сообщать, о чем говорили дипломаты, и у него были довольно близкие отношения с британскими разведчиками того времени. Он мог передать русским, что они думали на самом деле. Так что он был готов к обмену информацией. Подозревали ли его? Да. И его советскую жену Валентину тоже подозревали. Но его также и терпели, поскольку у посольств было очень мало контактов с кем бы то ни было, кроме редких официальных встреч с советскими чиновниками. Вот так это мне видится.
That's how I see it.
В 1943 году Паркер ушел из «Нью-Йорк Таймс». После войны он остался в Советском Союзе и стал корреспондентом «Дейли Уокер» органа Компартии США. Он сохранил британское гражданство и написал книги «За кулисами британской дипломатии», «Заговор против мира», а в соавторстве с другой невозвращенкой Аннабеллой Бюкар книгу под названием «Подлость союзников. Как Запад предавал Сталина». Печатался в журналах «Огонек», «Москва», стал не только советским пропагандистом, но и кинозвездой. Ну да, он сыграл пару ролей. У Валентины были связи в кино, у нее везде были связи, как я погляжу. И он сыграл друга британского летчика, которого сбили над советской территорией и которого скрывала у себя советская учительница начальной школы. А после войны он возвращается в Англию, и ему так не нравится капитализм, что он едет обратно в Россию и воссоединяется с учительницей. Вот такая прелестная история. А другая о враче, которому так стыдно за поведение союзников, что он отправляется в пионерский лагерь в Крыму и вместе с другими врачами лечит японскую девочку из Хиросимы, которая умирает от лучевой болезни. Там много сожалений по поводу жестокости союзников. Думаю, он очень гордился этим. Речь идет о фильмах «Память сердца» и «Здравствуйте, дети». Первый снят в 1958 году Татьяной Лиозновой, второй – в 1962-м Марком Донским. В 60-е годы Ральф Паркер стал московским представителем нью-йоркского импресарио Сола Юрака, помогал ему устраивать гастроли советских артистов в СССР и, как писала в некрологии «Нью-Йорк Таймс», до некоторой степени восстановил свои отношения с британскими коллегами. Он умер в Москве в мае 64 года от кровоизлияния в мозг. Ему было 56 лет. Аллан, а что стало с Валентиной после смерти Ральфа? Она действительно была полковником КГБ? Я в этом не уверен. После того, как он умер, она потеряла прекрасную квартиру, которая у них была на Патриарших прудах, и жила в ужасном месте на окраине на очень небольшие деньги. Я не уверен, что она была таким уж высокопоставленным членом этой организации. Но она была сильной женщиной, умела все хорошо организовать, и, несомненно, она его направляла. Он прибыл в Москву в очень нестабильном эмоциональном состоянии. Были слухи, что после смерти его жены и сына он пытался покончить с собой. Была ли Валентина приманкой? Возможно. Я думаю, что он искал кого-то, кто мог бы его направлять и показывать ему, как что работает. И Валентина была именно таким человеком. Обратный адрес. Кремлевские прихвостни и фашистские выродки. С нами был британский журналист, автор книги «Красная гостиница» Аллан Филпс. Это был последний эпизод 7-го сезона. Слушайте повторы обратного адреса в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18:05 по московскому времени. Архив обратного адреса можно найти на сайте «Свободы» и на всех подкаст-платформах.